Новости дилетанта. Центр Праги может лишиться статуса объекта культурного наследия. Таким образом, ЮНЕСКО отреагировало на решение властей города о возведении нескольких многоэтажных домов в районе Панкрац. И сейчас вопрос стоит следующим образом. Либо небоскребы, либо культурное наследие. Впрочем, еще не поздно отыграть назад. ЮНЕСКО дает пражским властям время. Если до декабря следующего года они откажутся от планов строительства многоэтажек, то город не потеряет столь важный для привлечения туристов статус. На аукционе в Лондоне продали первую звукозапись Дэвида Боуи. На ней 16-летний певец исполнял песню «I Never Dreamed». Сама запись, сделанная в 1963 году, считалась пропавшей, а обнаружил ее Дэвид Хэтфилд, барабанщик первой группы Боуи. Музыкант разбирал свою старую квартиру и наткнулся на хлебницу, где между письмами и счетами и лежала запись. Первоначально лот оценили в 10 тысяч фунтов, но из-за наплыва желающих итоговая цена возросла почти в 7 раз. Более 1000 жертв терактов 11 сентября до сих пор не опознаны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на родственников погибших. Как оказалось, доступ к останкам почти половины жертв террористической атаки до сих пор закрыт. Эксперты не могут получить его и, следовательно, не могут и приступить к работе. Как итог, 1111 человек до сих пор не опознаны, в чем их близкие обвиняют ЦРУ и власти Нью-Йорка. Фильм «Собибор» Константина Хабенского выдвинут на «Оскар» от России. Картина может получить премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Правда, тут надо сделать несколько оговорок. Для начала «Собибору» еще нужно будет попасть в шорт-лист. Тем не менее, российский «Оскаровский комитет» счел, что у фильма Константина Хабенского наивысшие шансы получить премию из всех картин, снятых в России в нынешнем году. Ранее в этой номинации отечественные произведения побеждали лишь трижды. Последний раз такое произошло более 20 лет назад. В 1995 году «Оскара» получил фильм «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова.
Смотрите трансляцию этой программы с помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube.
Дилетанты.
Ну что ж, 21 час 6 минут. Сейчас у нас наладится чат, я так думаю, и наладится YouTube. Мы с вами сегодня в программе нашей, которая примыкает очень часто к журналу «Дилетант», или разбирает с исторической точки зрения и современной разнообразные события и явления нашей жизни. Сегодня вот-вот состоится, вот будет объявлено решение о создании уже украинской поместной церкви. И вот давайте разберемся, давайте потихоньку разберемся, что такое поместная церковь, автокефальная церковь. И это в нынешней ситуации рассмотрим с разных сторон, и нам поможет, я очень на это надеюсь, потому что вы последняя надежда, Марк Смирнов, журналист, религиовед. Потому что, я вам честно скажу, я сегодня стал освежать те скудные знания, которые у меня были, о важных вещах, как, например, объявляется, как учреждается поместная церковь, как она, кто это делает, по какой процедуре. И я запутался так, что вот я не знаю, как я распутаюсь, но надеюсь, мы сегодня с вами попробуем это сделать. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, что такое вот поместная церковь, что такое автокефальная церковь? Это именно вот в православии.
Действительно говоря, о сегодняшнем дне и, я бы даже сказал, вообще о современном православии 20-21 века, мы часто стали сталкиваться, что те или иные церкви появились вообще, так сказать, в мировом православии, которых раньше не было. Ну, например, польская церковь, чехословацкая церковь, или там Чехия и Словакия она сейчас
там
называется.
Чешских земель, да. И Словакии.
Да. То есть это все определенные новации вот именно 20-21 века с созданием новых государств. прежде всего, да, после распада больших империй, Австро-Венгерской, Германской империи, Российской в том числе. Все это породило не только создание нового государства, новых церковных структур. Ну, понятно, что там, где, вот мы упомянули, Польша, допустим, или страны Балтии, где превалирует католицизм.
Католицизм там, или евангелическая церковь, как
Латвии, Эстонии. Да. Для них эти, так сказать, явления, естественно, были далеки, никоим образом их не коснулось это, потому что центр единый находится в Риме, в Ватикане, есть глава церкви, Папа Римский, и вот сейчас, правда, последние тоже говорят, поместная церковь, иногда имею в виду какой-то диоцез церковный, какое-то епископство, митрополию. Угу. Но это, конечно, вот надо взять слово в кавычки, потому что оно привнесено новейшим временем, но не имеет под собой той коннотации, того представления, того, так сказать, значения, как в православной церкви.
Не будем, мы гораздо были более, может быть, резкие, если вспомнить историю, резкие в Европе. Сначала попытка создания национальных церквей, сначала, ну, в общем-то, англиканская церковь.
Англиканская церковь,
это,
да.
Это национальная церковь.
Польская национальная церковь. Польская.
Польская национальная.
Моравицкое движение в Польше тоже.
А галиканское.
Галиканское,
да. Во Франции.
Да. Но я вот все-таки хочу вот вспомнить события, ну, скажем так, 20-х годов, после революции в России и революции во многих странах, как я сказал, империи разваливались, на развале появлялись новые государства. И вот, в частности, приведем Эстонскую республику буржуазного времени, которая имеет среди своих граждан значительное число православных, причем как эстонцев, так и русских. Возникла церковь, которая получила в свое время от патриарха Московского и всей Руси Тихона, Тихона Белавина, получила право на самоопределение. Границы, которые были воздвигнуты между Советским Союзом и буржуазной Эстонией, они не позволяли нормально функционировать церковному организму, он предоставил полную свободу. Затем эта церковь...
Он имел на это право.
Он имел на это право, потому что, ну, как бы эстонское православие понятным образом появилось за счет миссии, миссионерской деятельности русских православных миссионеров. Впоследствии эта церковь, или, ну, практически сразу, она вошла в юрисдикцию, то есть в подчинение, скажем так, чтобы слушателям было это понятно, Константинопольского патриарха. Ну, затем мы знаем период 40-х годов, когда Эстония оказалась одной из республик Советского Союза, и ее статус как отдельной православной церкви, хотя в составе Константинополя, она имела там автономный статус, не автокефальный. Это было потеряно. И таким образом, практически до 90-х годов, то есть только с развалом Советского Союза, появляется снова у Константинополя возможность. Почему? Потому что эстонское правительство обращается в Константинополь. Напомним нашим слушателям, что это, собственно говоря, Стамбул, нынешний современный Стамбул,
да,
где находится Вселенская Патриархия во главе с Вселенским Патриархом, который себя считает первым среди равных, среди прочих глав церквей, патриархов, их не так много, надо сказать. Иногда, кстати, вот сейчас я смотрел, во многих СМИ делается ошибка. Считается, что все автокефальные церкви – патриархаты. Это не так.
Нет, там может быть митрополит.
Митрополит, архиепископ. Ну, кстати, например, одна из древнейших церквей кипрская, она управляется, ее предстоятелем является архиепископ. И, кстати говоря, в византийской и греческой традиции архиепископ стоит выше, чем митрополит. Любой правящий епископ на какой-то территории в рамках своей епархии, он митрополит.
Угу. С точки зрения митрополии,
да. Да. Город и церковная область.
Да. Да.
Он
да.
митрополит. В русской традиции все несколько иначе. Сначала вас посвящают в сан епископа, потом, если, ну, так сказать, по выслуге лет или за какие-то успехи, вам присваивают звание архиепископа, и, наконец, последняя ступень, вы становитесь митрополитом и одеваете белую шапку или белый клобук. В греческой церкви это не так. И поэтому вот на сегодняшний день Эстония, она имеет, несмотря на, опять-таки, протесты со стороны русской православной церкви, которая тоже даровала той части, которая осталась в юрисдикции Москвы, статус эстонской церкви, православной церкви. Тем не менее, греки, константинопольские греки, они пошли на то, чтобы создать там отдельный диоцез, отдельную юрисдикцию, отдельную православную церковь.
А вот как это было во времена патриархата Алексея II? Он же оттуда.
Да, для него, конечно, это, наверное, был какой-то, в общем-то, удар, потому что это его родина, он там вырос, воспитывался, получил, так сказать, определенную православную формацию, отец его был священник. Для него это была личная, может быть, даже драма. Интересно, что, в общем, и здесь Эстония не сразу, не при всех руководителях правительства, премьер-министрах и президентах стояла вот в оппозиции к Москве и к московскому патриархату. Например, был эстонский президент Рюйтель, да, который сам был православный, и он поддерживал очень тесные связи с Российской Федерацией, и в том числе по церковным каналам с патриархией и непосредственно с патриархом Алексеем II Рединым. Такова фамилия патриарха.
Да, да, да.
Но впоследствии Эстония очень жестко заявила о том, что она восстанавливает ту ситуацию, которая была на 40-й год. Была эстонская православная церковь, подчиняющаяся Константинополю.
А прихожане-то у нее были потенциальные или реально?
Ну вот в основном на сегодняшний день вот, прихожане именно этой церкви, ее члены, этой церкви. Это православные эстонцы. В основном, хотя есть, конечно, и русские. Туда был назначен греческий епископ, митрополит, и сейчас он существует. И де-факто московскому патриархату пришлось с этим считаться. Как мы, конечно, там не сопротивлялись, даже в несколько лет произошел разрыв отношений, не было евхаристического общения, то есть невозможно было причащаться православным двух церквей вместе, сослужить вместе, и до сих пор это сохраняется, да? Но тем не менее, под таким названием Эстонская апостольская православная церковь существует другая юрисдикция. То есть фактически мы на примере Эстонии мы видим вот пример того, как сосуществуют две разных юрисдикции. Но вот подобная же ситуация, она имеет отношение к церкви в Молдове. Существует Бессарабская митрополия, которая тоже подчиняется румынскому патриарху. Здесь тоже политические причины, естественно, действуют. Да. Ведь Бессарабия, опять же, до прихода туда советской власти, она была в составе Румынии. Даже сейчас опять появляются такие тенденции, они среди отдельных партий, среди отдельных движений в Молдавии, за то, чтобы войти в состав Румынии. Многие граждане Молдавии имеют румынские паспорта.
Да.
Это тоже создало определенный такой фон, когда особенно интеллигенция, даже такой известный писатель Леон Друце, решили стать прихожанами вот этой бессарабской митрополии в подчинении румынского патриарха. И одновременно там же существует...
Это много значит, да, потому что Ион Друца это вообще человек очень значительный.
Да,
это,
то есть по влиянию, да, по авторитету, да, в своей республике.
И по просто по мысли.
Да, своей, да. Вот. И одновременно в Молдавии существует Молдавская православная церковь, митрополит Владимир Кантарян, если я не ошибаюсь с произношением его фамилии, ну, который, наверное, так, да, является и членом синода Московского патриархата, Священного Синода Русской Православной Церкви, и возглавляет Православную Церковь, но в составе, опять же, Русской Православной Церкви Московского патриархата.
Я очень не хочу потерять ваши вопросы, дорогие друзья, которые уже приходят и в чате YouTube, на канале «Дилетант». И очень хорошо, что вы сориентировались и перешли вовремя на этот канал «Эхо Москвы», на канал «Дилетант». И смс-ки плюс 7-985-970-45-45. И вот здесь очень важно нам сейчас ответить на несколько первоначальных вопросов, которые вы задаете. Михаил из Перми спрашивает, почему Константинополь считается главнейшей епархией, как Михаил пишет, если в Александрии, Антиохии, Иерусалиме церкви более древние?
Да, это так, но уже на Втором Вселенском соборе тогда православная церковь, которая была в то время частью византийского мира или римского мира, как угодно. Еще даже тогда не произошло, кстати, деление на церковный Запад, церковный Восток. Да. Это все произошло только вообще в XI веке.
Да. Но и то, сколько это длилось, это, да, освоение потом и понимание, да, того, что существует непримиримая разница.
Да. Вот тогда было принято, что с появлением новой столицы Бизанта или города Константинополиса или Царьграда, как угодно можно назвать, то, что сейчас на самом деле мы называем Стамбул.
Угу.
Вот именно там.
Черчилль отказывался.
Да?
Черчилль говорил, я никогда не буду говорить Стамбул и не буду говорить Анкара. Как меня учили в детстве, я буду говорить Константинополь и Ангора.
Да. Так вот, уже тогда, ввиду того, что епископ столичного города, который находился в непосредственном общении с императором, сначала с Константином Великим, потом с его преемниками, он имел и имеет в соответствии с этими еще постановлениями первенство среди всех прочих православных епископов. Надо сказать, что, да, действительно, такие древние патриархаты, как Александрийский, прежде всего.
Ну,
да?
Вот как пишет Михаил, да.
При том, что, надо сказать, что даже титул Александрийского патриарха очень своеобразный. Не просто патриарх, он еще папа и патриарх всей Африки. То есть у него там очень длинный титул, может быть, даже судья всей Вселенной может называться и так далее. Но, тем не менее, прежде всего доминировали два церковных центра – Рим на западе и Александрия на востоке. Остальные патриархаты или церкви появились несколько позже, и их авторитет не столь значительный. Ну, понятно, что до приезда матери императора Константина, императрицы Елены, в Иерусалим, и вот создание вот этого, то, что мы называем храм гроба Господня.
Да, и обретение креста.
Обретение креста и так далее. То есть до этого Иерусалим, в общем, был просто местом запустения. Поэтому Константинопольский патриарх, благодаря тому, что он был столичным епископом, получил особые права. Но наши слушатели совершенно правы, когда они говорят и перечисляют вот эти древние патриархаты. Надо, кстати, иметь в виду, что не все, как мы уже сказали, главы православных церквей носят этот титул. Существует в основном только 4 древних патриархата. Вот это вот такое особое понятие в православии. Но прежде всего, на первом месте в разных диптихах могут быть отличия, но первые пункты, они соответствуют. Это Константинополь, это Александрия в Египте, понятное дело, Антиохийская церковь, но город Антакия сейчас находится на территории Турции. Поэтому сегодня мы говорим уже не как-то там, не знаю, сирийская, можно было бы так назвать, сирийская православная церковь. Мы говорим антиохийская. То есть традиция сохраняется.
Да,
хотя,
кстати,
город Антиохия,
да,
есть подворье антиохийское, подворье, недалеко, да, от старого здания главпочтамта,
да,
рядом с Мясницкой улицей, рядом с Потаповским переулком.
Да.
Да, совершенно верно.
Да, да.
Два храма там, и вот это подворье, то есть представительство антиохийского патриархата в Москве. Да, значит, я вот, да, перечислил. Да, затем идет Иерусалимская церковь. Иерусалимская. Вот это 4 патриархата. И они древние. Они самые авторитетные, они самые уважаемые и так далее, и так далее. Затем, вот надо обратить внимание, что существуют диптихи или списки,
да,
иерархов и церквей по значению. Ну, например, во время богослужения московский патриарх, как и все прочие патриархи, они поминают, есть такой церковный термин, поминание, да, или упоминают во время богослужения, молятся за всех предстоятелей церкви. И он перечисляет, допустим, Варфоломей, Константинопольский, там, и далее по списку.
Да.
Так вот, эти списки, они существуют, но они имеют определенные отличия. Ну, например, в диптихе Константинопольского патриархата после Иерусалимской церкви идет русская.
Угу.
Смотрите, достаточно высокое значение, да, русской церкви какое, да?
Сразу после всех, да, древних.
Да. Затем сербская, румынская, болгарская, грузинская, которая очень древняя церковь. наряду с армянской и грузинской церковь, это церкви, в общем, первых веков христианства, можно так сказать, да? Тем не менее, это у греков так, у Константинополя. Грузинская, затем кипрская, затем только элладская. Ну, так, собственно говоря, да, это греческое, просто название такое, Эллада, элладская. И затем идут новые церкви, о которых я вкратце уже упомянул, польская, албанская, чешских земель и Словакии. И что интересно, вот, ну, в принципе, если мы сравним диптих московского патриархата, то он, в принципе, совпадет, но только будет отличаться на один пункт. А именно, в православном диптихе московской патриархии, русской церкви, еще есть 15-е по счету, не 14, как я сейчас перечислил, а 15 православных церквей, это православная церковь в Америке. Так что интересно, что Константинопольская патриархия не признает, и все остальные церкви не признают независимой, а именно так переводится слово автокефалия, церковная независимость, самовозглавление.
Да.
Так вот, они не признают американской церкви. В то время как в 1970 году, во время патриаршества патриарха Алексея I, прошу не путать со вторым, Алексея Симанского,
да,
который 44-го даже года,
сразу после
смерти Сергия Строгородского,
да,
стал главой церкви, в 70-м году даровал патриарх и русская церковь независимость церковную именно американским православным приходам и епархиям, которые до этого существовали, опять-таки, тоже, как может быть, не признанные во всем православном мире. Вообще еще интересно, кстати, отметить по поводу, так сказать, непризнанных церквей. Есть такое понятие в каноническом праве, которое подчеркивает, что эта церковь в православном мире не легитимна, можно так сказать. Да? Это русская зарубежная православная церковь, которая после, можно сказать, раскола 20-е и 30-е годы из-за того, что русская православная церковь на родине, в Советском Союзе, оказалась как бы изолированной, оторванной от православного мира. Они утверждали, русские эмигранты, сначала в Сербии, потом в Париже, или уже в Америке. Но они говорили, что мы не знаем, что происходит в Советском Союзе. Возможно, церковь не свободна. И они создали свое церковное управление. Так вот, до 2008 года, до воссоединения русской зарубежной церкви и московского патриархата, эта церковь тоже не признавалась Константинополем и всеми другими православными церквями, за исключением Сербии. То есть вот такие прецеденты, когда существует церковь на какое-то время, возможно, вообще никем не признанная, затем в процессе времени, историческом процессе, происходит некая адаптация с учетом, естественно, политических каких-то причин. Она становится уже законной, легитимной, канонической.
Какой до последнего времени статус у украинской церкви? Вот именно вот той украинской, которая украинская православная.
Я понимаю, это такие в рушниках и с помпушками.
Ну да.
Прошу прощения, я не хотел никого обидеть. Я понял. Но, в принципе, прежде чем как бы ответить точно на ваш вопрос, я должен сказать, что на Украине три православных церкви.
Да.
Чтобы вот у наших слушателей не было каких-то иллюзий, что там одна какая-то церковь существует, а другие сбоку
припёр. Владимир как раз на это обращает,
да,
внимание и спрашивает.
Да.
Вот,
три православных церкви.
Потом.
Да, три православных. Значит, ну, по большинству верующих, по числу приходов, количеству епископов, на первом месте стоит Украинская православная церковь. Замечу, что этот термин будет повторяться в трех случаях все равно. Все себя считают Украинской православной церкви. Но далее, особенно в письменном тексте, мы добавляем МП, УПЦ, МП.
Московского
патриархата. Да. То есть она является автономной, по сути дела. И здесь мы должны сказать, что в каноническом праве, в церковном устройстве православия существует вот понятие самовозглавляемая автокефальная церковь, полностью независимая, вот так скажем, для ясности. И есть автономные церкви, которые имеют ограниченное самостоятельность.
Вот это здесь она
ограничена. И вот здесь она ограничена.
Потому что она, вот,
да, она в 1990 году патриарх Алексей II приехал в Киев, привез соответствующую грамоту, наделил бывший экзархат, украинский он назывался, во главе с митрополитом киевским и галицким Филаретом Денисенко. Он даровал этой церкви ограниченную, но самостоятельность, автономия. Вот это и называется автономия, но в составе Московского патриархата. Эта так, церковь это до сих пор существует.
Номер один.
Да, номер один.
По числу, по всему. Так, номер
Затем,
два.
Поскольку Украина стала независимым государством, мы все время должны это с политическими процессами увязывать, иначе мы просто не поймем, почему и для чего. Украина стала независимой. И уже президент Кравчук, почему-то многие пишут, журналисты в СМИ, о том, что это якобы все при Кучме, ничего подобного.
Нет, нет,
при именно при Кравчуке.
Да,
он сказал, едина церква, незалежная церковь в незалежном государстве. Прошу прощения, у меня не украинский язык, а только попытка сказать это по-украински. То есть независимая церковь в независимом государстве. И, по идее, конечно, они хотели сделать единую церковь, но у них ничего не получилось. Но в это время уже в Киев приехал, кстати говоря, племянник Симона Петлюры из эмиграции. Когда-то он был епископом уже во времена немецкой оккупации, затем оказался в эмиграции. Вот он вернулся как раз в 90-е годы. Это Мстислав Скрыпник, который фактически присоединился уже к движению после, особенно, ну, в 90-е годы это началось, но после распада СССР более понятно будет, да, целого ряда духовенства и епископов, которые создали параллельную структуру, которая называлась Украинская автокефальная церковь.
Так.
Вот он ее возглавил. После того, как он ушел из жизни вторым патриархом вот этой Украинской автокефальной церкви, стал очень тоже редко, его сейчас почему-то забывают, не упоминают в прессе, я не знаю почему, Владимир Романюк, бывший диссидент, который привлекался по разным статьям во времена Советского Союза, видимо, сочувствовал национализму украинскому, такого рода статьи, по которому он оказался два раза привлеченным к уголовной ответственности, потом эмигрировал на Запад, входил в Хельсинскую группу по правам человека еще на Украине, затем эмигрировал. Провел в качестве священнослужителя, достаточно авторитетного, в США и в Канаде, вот, занимая соответствующие должности, и потом вернулся в Киев.
Вот здесь мы остановимся. Я напоминаю, что у нас в гостях Марк Смирнов, журналист и религиовед. Через 5 минут продолжим нашу программу.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем нашу программу, и в гостях я Сергей Бунтман, у микрофона ведущий, еще Ольга Рябочкина, звукорежиссер обязательно. И экран я уже представил, да, что это такое здесь происходит, это только исключительно для Ютуба. И в гостях у нас Марк Смирнов, журналист и религиовед. Мы вот сейчас находимся вот в процессе описания статуса 3 православных церквей, которые существуют на Украине. И вот сейчас мы как раз вот автокефальная Украинская Православная Церковь, и мы сейчас подошли вот как к ее образованию как раз.
Да, так вот, многие тоже забывают об этом. Вторым после Мстислава Скрыпника, патриархом Украинской Автокефальной Церкви, можно сказать, самопровозглашенный, окей, можно так сказать, стал Владимир Романюк. Владимир Романюк, который очень недолго прожил. Все, конечно, задаются вопросом, а как же к власти в церкви пришел бывший митрополит Киевский и Галицкий, затем уже глава автономной Украинской Православной Церкви, затем лишенный сана на одном из соборов поместных Русской Православной Церкви, вплоть до лишения всяких званий, до монашества. Да? И вот каким образом он вроде бы все потерял и вдруг пришел снова к власти. Здесь очень интересно то, что опять-таки вот политика здесь сыграла свою определенную роль. Ну, как мы уже называли первого президента Украины, независимой Украины, Кравчука, он, видимо, просто, ну, в общем, встал на сторону уже разжалованного фактически Филарета, и тот под влиянием, так сказать, власть имущих, прежде всего правительства Украины тогдашнего, он заявил, что нет, он создает еще одну отдельную церковь. В результате произошла как бы некая перестановка. Значительная часть епископата осталась под московским патриархатом, но какая-то часть епископов и духовенства ушла к Филарету. Вот он стал фактически заместителем, вторым лицом в этой украинской автокефальной церкви. До смерти, при очень даже таких несколько загадочных обстоятельствах, но тем не менее, Владимира Романюка. После его смерти...
Когда это было? Когда умер Романюк?
Если я не ошибусь, это где-то 93-й приблизительно год.
Так вот, да.
Да, там даже были беспорядки в Киеве во время похорон. Ему предназначили место на одном из кладбищ Киева, а сторонники во главе с Филаретом, они, в общем, хотели его похоронить на территории Софийского собора, который является фактически музеем, и богослужения там только в отдельных случаях могут проводиться с решения, опять же, правительства. Спецгруппа «Беркут» закрыла проход к Святой Софии, и ничего не осталось, как прямо вот прорубить асфальт, и вот неподалеку от входа в Софийский собор на Большой площади до сих пор любой, кто окажется в Киеве, найдет могилу, на которой написано «Патриарх Владимир Романюк». Вот там его и похоронили. Филарет тем временем становится уже патриархом киевским и всей Руси Украины, или Украины, по крайней мере. И здесь опять очень драматично происходит ситуация, потому что некая часть, опять-таки, епископата, духовенства от него тоже отходит. И получается так, что на Украине появляются вот две церкви, помимо Московского патриархата, Украинская автокефальная, и еще третья, которая так и называется, Киевский патриархат, во главе вот с митрополитом Филаретом, который стал патриархом. Ну, кстати, напомню, что митрополит Филарет также был кандидатом в патриархи московские и всей Руси в 90-м году во время избрания как раз Алексея II. Тот получил больше голосов. Но до избрания, после смерти патриарха московского и всей Руси Пимена из Векова, в 90-м году он умер.
Да.
Он с 72-го года по 90-й год был патриархом. Когда он умер, вот происходили вот эти выборы. Считается, что они были самые, так сказать, свободные выборы. Государство никак, никакого влияния не оказывало. Так вот, до избрания местоблюстителем патриаршего престола, главой Русской Православной Церкви был сегодняшний раскольник, или, как в Московской Патриархии его называют, лжепатриарх, самозванный патриарх, а ныне человек, который устанавливает непосредственные отношения сейчас с Константинополем, и, может быть, мы, во всяком случае, ожидаем, все журналисты с замиранием сердца ждут, когда же произойдет вот это объявление окончательное, и Константинопольский патриарх вручит так называемый томос, то есть определенную церковную грамоту, где будет дарована автокефалия вот украинскому православию, то есть полная независимость. И, с другой стороны, эта церковь тогда станет абсолютно канонической, и никто не сможет сказать, что она еретическая, раскольничая или что-то
так
в этом
вот
роде.
Это украинский патриархат, да, киевский, да, патриархат.
Да, вот три церкви. Киевский патриархат, автокефальная церковь, да, и украинская церковь в составе Москвы.
Как они будут решать вопрос? Ну, судя по всему, даст патриарх то.
Да, большинство исследователей, аналитиков и политологов, все склоняются к тому, что вопрос уже решен. И здесь, конечно, ну, в общем-то, возникает серьезный вопрос, как церковная дипломатия Русской Православной Церкви, имея за плечами очень большой опыт дипломатической работы, начиная еще, ну, по крайней мере, с 50-х, 60-х годов прошлого века, когда был создан отдел внешнецерковных связей Московского патриархата, как она смогла, в общем, так завести дело в тупик и, в общем-то, проиграть битву Константинополю. Ну, здесь мы сразу должны оговориться, что взаимоотношения Москвы и Константинополя, я имею в виду церковных структур, они всегда были достаточно сложными. Потому что, да, в численном измерении, по богатству даже, если угодно, начиная с позднего Средневековья даже, конечно, русская церковь занимала первенствующее положение, потому что Константинополь – это Стамбул, который находится под турками.
Да.
Турки, можно сказать, поработили, можно сказать, что поглотили все православие в Малой Азии.
Там избирали патриарха, когда турки взяли, в 1453 году взяли Константинополь, и уже под Мехметом это было.
Нет, они надо сказать, достаточно интересную политику проводили в Оттаманской Турции. Вот до прихода Млада Тура к власти с президентом Ататюрком.
Да, да, еще сначала Млада Турки, который даже до распада и до распада Оттаманской империи, вот как раз вот тогда они наворотили, включая геноцид армян, включая
да,
все.
Конечно.
Это как раз при султане младотурецкое правительство
да,
было.
Да. Но что вот интересно, что патриарх Константинопольский обладал в системе Османской империи особым положением. Он был еще этнархом. То есть все греки, проживающие на территории Оттаманской Турции, они подчинялись ему. И он отвечал перед султаном за все нестроения какие-то в жизни греческой общины, за попытки восстания или еще подобные. Даже иногда этих патриархов казнили.
А, то, что твои люди...
Ты за них отвечаешь, да? Этнарх. Да. И, в общем-то, можно сказать, что до известной степени это и сейчас сохраняется. Дело в том, что, конечно, турки не особо благоволят христианским церквам, существующим на территории нынешней Турецкой Республики. Ну, достаточно давно, уже не одно десятилетие, не функционирует ни одно духовное учебное заведение в Турции. Семинария в Халке, на острове Халке, была закрыта, и она продолжает вот существовать, не, я имею в виду церковь, продолжает существовать без какого-то духовного учебного заведения. Но что вот интересно, что в свое время турецкие патриархи разные и по-разному тоже относились к России, к русской церкви. Но вот из-за отречения от патриаршества патриарха Максима, у которого Запад, и прежде всего, конечно, Соединенные Штаты, не могли простить вот его симпатии даже к Советскому Союзу, ну, к России, к русской церкви, патриархом становится бывший архиепископ Северной и Южной Америки Афиногор. Знаменитый патриарх, который знаменит тем, что он встретился впервые за многие-многие века с Папой Римским Павлом VI, и они взаимно сняли так называемые проклятия или анафемы.
Да,
да, 1964 год. Вспомним, что раскол произошел в 1054, соответственно, знаковая была дата. И вот впервые не гражданин Турции, а из Соединенных Штатов прилетел на самолете президента Трумэна. Вы можете себе представить, чтобы президентский борт просто так выделили и отправили туда патриарха? Это был, конечно, знак турецкому правительству, которое в то время создавало новые отношения с Соединенными Штатами Америки, да? Потому что до этого, ну, у турок всегда были прекрасные отношения с немцами, их, понятно, политика во время Второй мировой войны.
Там как бы нейтралитет.
Да. Да, как бы, но понятно, что они сочувствовали немцам, во время Первой войны они были союзниками. Да.
Были.
И вот вдруг прибывает патриарх Афиногор, как я сказал, на президентском самолете. Это был знак о том, что, ну, в общем, на его жизнь и на его деятельность Соединенные Штаты накладывают определенные вето.
Ну, там всегда были влияния, потому что ведь когда приходится то же самое падение Константинополя, оно приходится на очень на ситуацию такую тяжелую в Восточной Церкви, потому что здесь и уния, и разделяются. И вот, кстати, здесь спрашивают, что забыли. Не забыли так называемых униатов, вот, католиков восточного обряда на Украине, они есть, и, это, но это другая история.
Другая, конечно. Здесь просто, ну, мы не успеем, у нас достаточно
это
мало времени.
Это отдельная история.
Мы не успеем просто обо всем этом рассказать. Нас, прежде всего, сейчас интересует, вот, что такое автокефалия. Мы уже сказали, да, самовозглавление. Но еще, как мы уже сказали, существуют так называемые автономные церкви. Но здесь возникает вот вполне серьезный вопрос. Поместная и автокефальная церкви – это то же самое или это разница? Вот, что касается, вот, собственно говоря, ну, как бы канонического права и существующей практики. Поместная церковь, она существует в рамках государственно-административных границ.
Неэтническая.
Да.
Она неэтническая.
Да. В этом, кстати, смысле правильнее было называть Российская Православная Церковь, а не Русская, потому что в состав этой церкви входят люди самых разных национальностей.
Конечно.
Вот Российская, да, я понимаю. Но, тем не менее, еще вот с 1943 года, 1943 года, во времена, когда Иосиф Виссарионович Сталин принял решение, как глава правительства и глава партии, о том, что необходимо возрождать эту православную структуру, которая не называлась до революции именно так. Да, говорили Русская Церковь, но официально она была российская, греко-кафолическая, была восточная православная
церковь. Идет, я прошу прощения, идет серия передач сейчас, и вторая передача о соборе 17-18 годов пройдет в цене революции. Так что слушайте обязательно в воскресенье вторую часть передачи, а первую в подкасте тоже послушайте.
Да.
Как раз там вот это идет, статус церкви дореволюционной России.
Да, и ну вот Сталин, собственно говоря, на встрече с тремя митрополитами, один из которых митрополит Сергий стал патриархом, он, собственно, спрашивал, как будет называться церковь. Были варианты. Православная церковь в СССР, например. Угу. Неблагозвучно звучит.
Советская православная. Не было такого?
Вот такого не было, да. Вот в СССР, да. Ну, как-то тоже. Если восстанавливать старую дореволюционную традицию, ну, тоже уже анахронизм. И вот тогда появился такое словосочетание появилось, как Русская Православная Церковь. Так вот, границы национального государства. Вот это вот как бы главный критерий. Поэтому я, собственно, и начал с того, что с появлением новых государств возникала и возникает, и будет возникать вот подобная же ситуация. Ну вот, по поводу, кстати говоря, автономных церквей. Давайте опять посмотрим на диптих, то есть на список всех существующих православных церквей. Автокефальные мы перечислили по двум версиям. Одна греческая Константинопольского патриархата, версия другая Русской Православной Церкви. Про отличие мы сказали. У одних 14 у греков, а у нас 15, потому что они не признают Православную Церковь в Соединенных Штатах Америки. Автономные церкви. По списку Константинополя идет Синайская Церковь, совсем крошечная, на горе Синай, где монастырь Святой Екатерины. Вот это как бы и церковь, и епископия. Финляндская. Вот та церковь, которая тоже благодаря России и русским миссионерам, как и в Эстонии, получила вот эту прививку православия. И в свое время, когда церковь в Финляндии вообще существовала государственная церковь, на первом месте была евангелическая лютеранская, на втором была православная церковь. Сейчас, конечно, это уже не имеет значения, но по количеству верующих после лютеран в Финляндии идут опять-таки православные. Похоже и на Эстонию. И вот как раз эстонская церковь тоже входит в состав Константинопольского патриархата на правах автономии. То есть она не абсолютно независимая, а все-таки связана с Константинополем. В диптихе или в списке церквей Русской Православной Церкви такой перечень: Синайская, Финляндская, Японская и Китайская. Видите отличие между Константинополем, как и он, его счет, так сказать, как в футболе, да? И счет, который ведет Русская Православная Церковь. Ну, надо сказать, что вот Японской Церкви тоже Константинополь не знает. Она была создана, опять же, русскими миссионерами, знаменитым архиепископом Николаем Касаткиным, начинавшим свою деятельность как простой миссионер в Японии, но образовалась, опять-таки, православная церковь в Японии, в Китае и так далее. Сейчас Константинополь пытается стать не только вот этим вселенским патриархом, которым и так и называется, вселенский патриарх, первый среди равных, но и закрепить права, что он является и арбитром, третейским судьей в любом споре между православными церквами. Раз. Второй момент. Вся как бы диаспора. А представьте себе, Константинополь — это даже не сам Константинополь, а маленький квартал, который называется Фонар в Константинополе, где вот патриархия, патриарх и члены синода, больше там, ну, храм, конечно, естественно, есть Святого Георгия, больше там ничего нет. Значит, какая же диаспора? А диаспора — это все, это и восточная, и западная Европа, и юго-восточная Азия, например, Константинополь открыл свои приходы в Гонконге, в других местах, например, в Корее Южной, в Сеуле. Да? И кроме того, и в основном, кроме Западной Европы, где много очень приходов Константинопольской патриархии, в Швейцарии существует центр Шамбези, Константинопольского патриархата. Видимо, на всякий случай. Вдруг турки прогонят, он переберется туда, в Швейцарии будет жить. Но кроме того, это Соединенные Штаты Америки, Канада, Новая Зеландия и Австралия. Вот это все, вот эти владения и, надо сказать, громадная материальная помощь, соответственно, это богатые, развитые страны, которые, собственно, Константинополь и держат, и поддерживают. И я не случайно, конечно, упомянул патриарха Афиногора, который на самолете президента Трумэна прибыл в Стамбул. Или в Анкару, допустим. Да, по-моему, в Анкару. Почему? Кстати, прямо там в аэропорту ему вручили турецкий паспорт. До этого он был гражданином США. Нынешний патриарх – гражданин Турции. Он даже служил в турецкой армии в свое время. Мы видим здесь вот этот политический такой определенный подтекст влияния и заинтересованность Соединенных Штатов поддерживать Константинопольскую патриархию. Для этого в Сенате США существует очень мощное и влиятельное лобби, которое тоже работает, так сказать, на эту церковь.
Вопрос. Вот все, настойчивый вопрос от слушателей. Почему все-таки нужно у Константинопольского патриарха спрашивать разрешение на получение автокефалии поместной церкви, чтобы был патриархат и так далее? Почему?
Да, может быть, и не нужно. Может быть, и не нужно. Но тогда это будет вопреки принятому в православии. А прежде всего, надо сказать, что остальные церкви, может быть, за исключением вот сербской церкви, грузинской, вероятно, ну и, может быть, антиохийской, которая сейчас тоже очень сильно связана с Россией и Москвой, авторитет Константинопольского патриарха неоспорим. Поэтому, может быть, Русская Православная Церковь и патриарх Кирилл смогут собрать определенный, как бы сказать, союз антиконстантинопольский. Но поживем увидим, но я, честно говоря, очень в этом сильно сомневаюсь.
Что будет с украинской церковью? Ей нужно собирать собор?
Да.
И какой?
Константинополь уже направил своих представителей, они называются экзархи, это представители патриарха Константинопольского.
Что которые... вызвало возмущение в Москве страшное.
Да, вызвало страшное возмущение. Они еще не прибыли на Украину. Они уроженцы западных областей Украины, получили разное образование. Один начинал как греко-католик, потом перешел в православие, другой православный. Они уже бывали на Украине, уже выполняли определенные миссии Константинопольского патриархата. В их задачу будет входить собрать, так сказать, представителей из трех церквей, которые готовы к воссоединению, и таким образом на этом соборе учредить новую какую-то юрисдикцию. Будет ли она, там, не знаю, третий, четвертый, я не знаю точно, как это будет, пока никто не знает, это один Бог ведает. Но, тем не менее, что-то подобное должно произойти. Что еще интересно, что пока экзархи еще не прибыли на территорию Украины, но уже прибыл американский посол по чрезвычайным каким-то поручениям, который отвечает за проблемы международной религиозной свободы. И на встрече с президентом Порошенко он уже заявил, что мы будем отстаивать и всячески помогать независимости Украины, в том числе и в церковном плане.
Останется ли Московского патриархата хоть часть церкви?
Останется, конечно, прежде всего, скорее всего, монастыри, как Успенская, Почаевская лавра, как Киево-Печерская лавра, скорее всего, останутся. Это очевидно по тем настроениям. Но надо обратить внимание, что когда Константинополь потребовал от президента Порошенко списки тех епископов, которые выступают за вот это создание единой поместной украинской церкви. Ну, понятно, что все представители автокефальной церкви, Киевского патриархата поставили свои подписи. Но кроме них, где-то около 10 человек представителей украинской церкви в составе Москвы, Московского патриархата, тоже это подписали.
И причем это были иерархи достаточно?
Ну, я могу вам привести самый яркий пример. Это, можно сказать, такой лидер сторонников автокефалии для Украины, архиепископ Александр Дробинко, бывший секретарь и помощник покойного представителя Украинской Православной Церкви Владимира Сабадана. Вот. И еще 10 человек. А недавно, кстати, вашей радиостанции давал интервью архиепископ Евстратий Зоря, Это называется «Заря», по-моему, по-украински «Зоря», который, в общем, прямо сказал, что на самом деле это не 10 человек. Некоторые еще там выжидательную позицию занимают. И он, ну, ему-то виднее, он же там, в Киеве, до 30 человек епископов в составе Московского патриархата готовы воссоединиться на базе Константинополя и создать единую украинскую церковь.
Марк Смирнов, я думаю, что совсем вот-вот-вот-вот осталось ждать решения, и мы посмотрим, каковы будут и политические последствия, и последствия в отношениях и Москвы с Константинополем. Я уже не говорю про последствия для Москвы и Украины. Вот здесь. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.
Всего
передачу доброго. На этом завершаем.
Дилетанты.